Мы с вами разбирали образ Бога, учение о Боге в разных религиях. И очень интересно понять, что о Боге говорят в иудаизме, причем даже вот в нынешнем иудаизме. И как он еще существует, если вот есть христианство, а там еще сохраняется, вот, получается, ветхое, что ли, старое?
Ну, там надо понять, как он произошел, этот иудаизм. Его часто называли новоиудейство, в отличие от ветхозаветной религии. Вся суть ветхозаветной религии, вся суть всех пророчеств, начиная от Моисея и дальше, вся суть была в чем? В ожидании Мессии. Мессии, то есть по-гречески Христа. Кто он? В этом весь вопрос. Пророки об этом пишут, особенно пророк Исаия, например, вообще его называют даже ветхозаветным евангелистом. Он о нем пишет, об этом Мессии. Он язвен был за грехи наши, страдал за грехи наши. Прямо расписывает, знаете, прямо расписывает, поразительно даже описывает, точно так, как вот затем евангелисты описывают страдания Иисуса Христа. То есть пишут о нем, как о том величайшем праведнике, который своими страданиями, своим именно этим подвигом подвинул людей к покаянию, к исправлению жизни, обратил их взор к небу. За эту проповедь его распилили деревянной пилой. В этом вся суть была всей ветхозаветной религии – в ожидании Христа, Мессии. Пришел. Мы знаем, что произошло. Он пришел в тот момент, как говорят экзистенциалисты, пограничной ситуации, когда в конечном счете, знаете, человек должен был сделать окончательный выбор. Выбор. Если хочешь, это выбор, результат всей его предшествующей жизни. И мы знаем, как вот после революции многие говорили: «Умру, но не отрекусь». А были и такие, которые отрекались. И здесь тоже Христос пришел. Вот в эту вот уже окончательную ситуацию, когда еврейский народ должен был сделать окончательный выбор. Или это Мессия, спаситель человечества, во-первых, еврейского народа, во-вторых, и через него, поскольку ему дано откровение было. В этом великая миссия его была, да, что это исправить человечество, исправить по каким нормам? По нормам совести, исполнению закона нравственного. Христос, помните, обличал? Вы снаружи кажетесь, как окрашенные гробы, а внутри наполнены мерзостью. И так вот, Мессия, каким он должен быть? Царь земли или спаситель от всякого зла, нравственного зла. Вот в этот момент, который известен, конечно, только Богу лучше всего, да, и пришел Христос, и с такой силой заявил о своем божестве, с такой силой заявил о том, каким должен быть человек, что уже ни один пророк не мог с ним, так сказать, сопоставляться. Да, вот так. Но произошло отвержение. В конечном счете это элита сделала. Видите, как к народу относились, а не к еврейскому народу. Эти книжники, первосвященники, народ проклят он в законе. О! Отношение какое! Но, в общем, они не приняли Иисуса Христа, который сказал: «Мое царство не от мира сего». И вот таким образом возникла религия формально, как же, на том же Писании, формально, на тех же книгах. Вот, но по существу она стала религиозным материализмом. Мы все материалисты. Не знаю, сколько, на 90-99%, не знаю, все. Но это просто материалисты, мы привыкли. А он написал, нет, это религиозный. Когда это не просто мы склонны к материализму, да, а это возведено на уровень религии. Вот с христианской точки зрения этот иудейский мессия называется антихристом. Иоанн Богослов об этом прямо пишет. Те, кто не проповедует Иисуса Христа, отвергают Иисуса Христа. Это антихрист, он пишет. Причем речь идет о ком? Не о том, кто не знает, не понимает, и кому нет никакого дела. Они не отвергают, они просто его не знают. А вот те, которые знают, если прекрасно знают и противятся, вот это тогда да. Поэтому произошел вот этот раскол. Иудаизм, вот это новое, таким образом, религия, в которой уже все, вопрос уже решен о том, кто такой Мессия. Это не Бог-Спаситель, а это Бог земли и земного благоденствия. Вот был выбор, крайний выбор. Вот так. Так возник иудаизм. Какое же у них тогда понимание Бога? Это очень интересное, очень странное. Евангелие нам дает в этом отношении исторический просто факт, который мы можем наблюдать до настоящего времени. Какой же интересный факт? Было во времена Христа две основных партии, ну, там еще были, но это не важно, а основные две были – фарисеи и саддукеи. Фарисеи, которые считали, что сутью всей религии является самое тщательное исполнение, ну, 613 заповедей, как все говорят. Это все внешнее – омовение, полоскание, очищение, там жертвы, обрезание, суббота и так далее. Исполнение всего этого внешнего. Вот это называется закон, и он превыше всего. Поэтому, когда Христос в субботу исцелял, его готовы были побить, тут же убить и убить. За нарушение закона.
Да еще и исцеленного, и родителей.
Да, да. Все этого закона. Во что, так сказать, окончательно трансформировалась вот эта ветхозаветная религия в этой части, я бы сказал, еврейского народа. Другая часть, небольшая часть, но знаете, она не только приняла Господа Иисуса Христа, она стала проповедником Его учения. Все апостолы – это были из евреев. Все. Потому что они знали Писание. Они основывались на Божественном откровении изначальном. Они проповедовали. И до сих пор немало есть евреев, которые принимают христианство и являются настоящими его проповедниками. В иудаизме же что произошло, я сказал? Если фарисеи были блюстителями закона, то саддукеи отвергали вообще все. Это была самая знать, еврейская знать. Они говорили, никаких ангелов, никакой души, ничего, никакой посмертной жизни. Ничего нет. То есть были атеисты.
Научный атеизм, опять же.
Да, вот, точно. То, что у нас в советское время. Это, кстати, и были, видимо, саддукеи именно проповедниками этого атеизма, потому что много евреев было у нас, еврейских антирелигиозных деятелей было очень много. Но о чем я говорю? Представьте себе, что же это за религия, в которой можно, оказывается, и верить в Бога, и не верить, или верить в Бога, как ты хочешь. Удивительная религия. Оказывается, можно под Богом разуметь все, что угодно. Главное только мамона должна быть там. Главное или национальная идея. Но понятие о Боге – это вторичное совершенно. Это не важно. Ну, тебе нравится так, ну, веруй, пожалуйста, Бога Моисея, если тебе уж нравится. Если ты хочешь, да. Или можешь верить в абсолют какой-то. Как первичный какой-то дух. Это не важно. Ты должен быть только верен национальной идее, национальным устоям. Все. Вот какое понимание Бога.
А синагога, вот для понимания, это же не как наш храм.
Главное, нужно быть верным национальной идее, если хотите, закону.
Кровь будет на нас и на детях наших.
Речь идет уже не просто здесь о евреях, которые это кричали.
В иудаизме Бог живой?
Израильтянин не тот совсем, кто по плоти еврей, а тот, кто по духу.
А синагога, вот для понимания, это же не как наш храм.
Нет, нет, нет. Храм только один был в Иерусалиме, один на всю религию. Вы что? Синагога – это воскресная школа. Кстати, гениальная идея, прекрасная. Все ходили в синагогу. Там, в этой синагоге, все не только читали закон Божий, не только объясняли его. Каждый мог задать любой вопрос – каждый мог выступить. Все обсуждали все религиозные вопросы, какие вы хотите. Это постоянная школа для всего народа. Поэтому было много синагог всюду. Вот бы у нас бы так сделать. Не для детей, а для взрослых. Не то, что батюшка выходит и говорит проповедь, и кто это ждет, когда он окончит. Школа нужна, то есть непосредственное общение. Батюшка, а вот это как понять? А это как понять? А я этого не могу понять. О, приходили, чтобы люди все научались христиан. Ну, это было бы замечательно. А у нас делать воскресенье для детей особенно, я думаю, Господи. Да, да и для взрослых мало кто ходит. Вот, так вот, видите понятие о Боге, спрашиваешь. В современном иудаизме можем встретить понятие о Боге какие угодно. Потому что это не имеет никакого существенного значения. Главное, нужно быть верным вот национальной идее, если хотите, закону. Поэтому сейчас и разные направления даже есть в этом отношении иудаизма. Но это направление, так они, чисто внешнего порядка. Главное – быть едиными в иудействе.
В иудаизме.
Что?
Бог живой?
Что значит, Бог
о настоящем
живой?
Боге говорят.
А есть Бог мертвый, интересно.
У Ницше там где-то говорят.
Есть консервативные, такие строгие, которые пытаются соблюсти все до мелочей постановлений закона, закон. И которые в отношении Бога то же самое говорят. А есть либеральные совершенно, которые на это не обращают никакого внимания. Это не столь важно, точнее, вот так. Конечно, хотели бы, чтобы все были, как фарисеи, да. Но это, в конце концов, что же делать, да. Главное, мы вопрос решаем о том, каков Бог в иудаизме. Так я говорю, видите, как членом иудаизма может быть и человек, который фактически в Бога не верит.
Алексей Ильич, а евреи, они остаются богоизбранным народом?
Ну, нет, конечно. Человека вдруг поставили руководить, ну вот в армии возьмите, ты полковник, ты сделал свое дело, война окончилась, ты идешь в отставку. Все, твоя функция окончена, окончено дело. Значит, все, все, ты уже не член такой-то корпорации или что такое. Так и здесь то же самое. Да, евреи исполнили свою функцию. Они донесли, сохранили, представьте, несмотря на всю эту историю, какая тяжелая история еврейского народа была, очень тяжелая, так они сохранили Священное Писание. Пронесли это откровение. Я не знаю, как, в каком народе это, какой бы народ еще мог бы это сохранить. У них это есть черта еврейского народа. Такая вот удивительная. Такая, ну, что ли, настойчивость или упорство даже. Да,
они даже смогли. В хорошем смысле слово въедливость, да, дотошность,
да,
такая.
Да, они могли сохранить. Я не знаю, какой народ бы мог, да ни один народ не сохранил. Они смогли, и не только смогли, а еще стали основанием христианской церкви. Я говорю о национальном плане, я говорю. Но в христианстве, видишь, все перевернулось, сказал, не плоть и кровь. Неважно, кто это, не есть эллина, не эллин, не иудей. Да. Христианство – это религия, уже религия духа, а не крови. Поэтому апостол Павел об этом написал. Израильтянин не тот совсем, кто по плоти еврей, а тот, кто по духу, он пишет о христианах, такой. Нет, ну для иудаизма это, конечно, неприемлемо, естественно. Вот держится за это, за кровь, национальность. Вы представьте себе, это Богу нужна национальность. Ну вот главное, у них это главное. Но сейчас это принял Ватикан, и он уже прямо проповедует это, что главное – это уже еврейский просто народ уже, и что он обладает такими данными, да, которые сохраняются и после того, как Христос был отвергнут. Все, миссия была исполнена. А сейчас избранным является уже народ какой? Все те, которые принимают именно Христа. Так же, как и там тоже они верили в Мессию.
То есть, очень важно, это все народы, которые принимают Христа.
Да,
то есть,
конечно.
Все люди. То есть,
конечно,
человек, который христианин, он богоизбранный.
Конечно. Избранные все те, кто принимает Христа.
А если уж мы говорим про иудаизм, они примут Христа в итоге?
Это неверная постановка вопроса. Можно говорить о евреях,
да,
но никак нельзя говорить об иудаизме.
Ну, тут опять как национальное связалось в голове.
Нет, да, евреи, да, да, я скажу, уже немалое число евреев всюду. В том числе и у нас и священники есть, и архиереи есть, да, евреи. Но апостол Павел пишет, что когда окончится число принимающих из других народов, то вот он пишет, что тогда евреи, ну, то есть многие евреи, да, примут Христа и войдут в число избранных Божиих. Вот так вот. Он пишет об этом.
Алексей Ильич, а вот есть такие буквально пророческие слова, что кровь будет на нас и на детях наших. О чем тут говорится?
В данном случае они это говорили о прямых вещах. Это все те, кто там кричали и кто возглавлял, да, они клялись, что пусть эта кровь будет на нас. Но как ее понимать? Многие из этого делают вывод, что, следовательно, кровь Христа на всем еврейском народе. Это неправильно уже хотя бы потому, что кричала какая-то кучка людей. Это во-первых. Во-вторых, надо объяснить само понимание того, что такое кровь его на нас. На ком? На этих жестоких людях. На этих, если хотите, предателях истинного Мессии. Есть одно очень большое и важное «но», которое необходимо всем иметь в виду. Речь идет уже не просто здесь о евреях, которые это кричали, а они прокричали очень серьезные слова. Они относятся к людям любой национальности, любого народа, но тем людям, которые поступят вот так же в отношении или Христа самого, или христиан как таковых. Тогда кровь на них, неважно, кто это, немцы, русские, голландцы, англичане, индусы, африканцы, но все те, кто вопреки закону совести и законам правды так поступят и будут распинать последователей Христа, а они подвергаются точно тому же, чему подвергнутся и подверглись, наверное, и те, которые кричали там у Пилата. Вот как. Это имеет общее значение, а не только применительно конкретно к тем евреям.
Почему христианину надо читать Тору, Ветхий Завет, древние тексты и пророков?
Ужас! Что такое там? Что там творится? Это Божественное Писание. Вы что?
Вот кровь, потоп, разврат, который есть в Ветхом Завете.
Ну и не читай. Не нравится, перелистни.
Ну, Тора – это пятикнижие Моисеева.
Да, я не знал.
Алексей Ильич, подводя итог нашего разговора, почему христианину тоже надо читать Тору, вот Ветхий Завет, древние тексты и пророков?
Ну, во-первых, нужно это слишком сильно сказано. Им нужно читать Евангелие. Им нужно понимать, кто такой Христос, что такое заповеди христианские. А это все ветхозаветное читать лишь в той степени, в какой просто для большего убеждения в том, что, оказывается, действительно на Христе исполнились все эти пророчества и обетования. И там некоторые есть моменты, которых нет в Евангелии. Например, сотворение человека, сотворение мира. Не Евангелие повествует об этом, а Библия. Вот. Потом есть же там замечательные книги «Премудрость Соломона», книги «Экклесиаста», например. Ну, там много просто очень такого полезного, разумного. Вот в каком смысле. Но нашим чтением, конечно, является Новый Завет. Евангелие, послания апостольские, прежде всего. Но никак не Тора, конечно.
Ну, Тора – это пятикнижие Моисеева.
Да, я не знал. Некоторые книги-то начнешь читать, мне подходили. Они говорят, ужас, что такое там? Что там творится? Это Божественное Писание. Вы что?
А что такого там творится? Ну, было и было. Как бы вот такая история страшная у нас.
Ну, вот они и ужасаются.
А если нашу русскую историю посмотреть, там тоже?
Ну, мы же не претендуем на богоизбранность.
Это как посмотреть?
Нет, ну, это уже другое дело. Нет, просто говорят, что там так много таких вещей страшных,
да,
что столько крови, столько насилия, столько несправедливости.
Но это же тоже нельзя взять и вычеркнуть.
Столько разврата. Не об этом я говорю. Ты говоришь, читать, и что ты получишь? Они говорят, что я, чему я научусь этому? Вот о чем они говорят. Зачем?
Да это вот как раз и вопрос синагоги, когда нужно к священнику подойти и это спросить, потому что потом это возникнет каким-нибудь аргументом у противника, там, у той же науки и религии.
Ну вот они правильно сделали, что синагоги устроили. Это замечательная вещь. И до сих пор синагоги строят. Делают, их всюду есть. Они воспитывают своих людей. Честь и хвала им за это. Пример. Если бы христиане хоть взяли бы пример с них.
Вот кровь, потоп, там разврат, который есть в Ветхом Завете. Вот если они смущают человека.
Ну и не читай. Не нравится, перелистни. Конечно.
Ну как, а подойдет кто-нибудь потом, и брат, сват, какой-нибудь кум, атеист, скажет, вот твой Бог какой жестокий.
Да, ну скажем, да, описывается, это такая реалистическая книга. Недаром же даже говорят, что самая антисемитская книга, это Библия, это Ветхий Завет. Тоже столько там таких вещей, что ой-ой-ой.
То есть тут проблемы нет?
Нет, ну это же исторические вещи, которые действительно они молодцы. Оставили все это, ничего не вычеркнули. Не так, что не подчищали. Ничего не подчищают. А что есть, то вот и есть. И написали. Но нам-то это нужно. Нам-то, мы-то должны чем питаться? Мы должны искать, как пчелка, меду. Вот в чем дело. Хороших вещей. Хороших. Ну, мало ли там что. Ну, и не читай. И нечего и читать. А вот почитай притчи Соломона. Пожалуй, что-нибудь найдешь интересного.